Откроем журнал «Школьный вестник». Содержание номеров журнала за 2018 год. Анонс 7-го номера журнала «Школьный вестник» за 2018 год. Недавно наш постоянный автор из Санкт-Петербурга Илья Бруштейн побывал на Южном Урале в Челябинской области и написал цикл статей для нашего журнала. В этом номере мы публикуем интервью с председателем Челябинской областной организации Всероссийского общества слепых Татьяной Павловной Савицкой. Как обстояло дело с доступной средой в Челябинске во время вашей учебы в университете? О доступной среде в то время и не говорили. Из всех технических средств у меня были только катушечные кассетные магнитофоны, но кассетником я почти не пользовалась, лекции конспектировала по Брайлю. Учебную литературу мне зачитывали чтецы с последующим воспроизведением на катушечном магнитофоне. Художественная литература была доступна через брайлевскую и говорящую книгу. Немецкие тексты приходилось переписывать по Брайлю под диктовку, а потом переводить с помощью словаря. Белой тростью я тогда пользоваться не умела, поэтому в большинстве случаев меня сопровождали подруги и мама. Так и училась. Университет я окончила с красным дипломом. 7 июня 2018 года в Москве в рамках программы «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» состоялась премьера спектакля с закрытыми глазами «Белые ночи». Спектакль это необычный. Он проходит в формате театра с закрытыми глазами. Лариса Овцинова побывала на этом спектакле и делится с нашими читателями своими впечатлениями в своем материале «Московские белые ночи». Зрители оказываются в атмосфере Петербурга, его улочек, мостиков, каналов. Город, как и в повести, становится одним из участников событий. Главный герой здоровается с домами, и они ему отвечают. Видно, что они с ним старые знакомые. Дома делятся с вами переживаниями и тревожатся о друге. Небольшой и уютный зал усадьбы Струйских, что находится в центре Москвы, превратился в переплетение петербургских улочек со старинными фонарями. Пространство зрительного зала цепями разделено на небольшие сектора, и зрители, находящиеся внутри них, могли ощутить себя жильцами петербургских домов, которые наблюдают за происходящим. Цепи превратились в кованое ограждение, а проходы между домами стали улочками и мостиками, по которым все время двигаются актеры. Благодаря такой организации пространства действие происходит вокруг зрителя, окружает его со всех сторон. В рубрику «Листая страницы архивных номеров» вошли два материала прошлых лет. «Давным-давно сегодня» Алексея Зайцева, опубликованный в «Советском школьнике» в 1985 году в 11 номере, и «Машины советы» Чекальниковой из 1-2 номеров за 1997 год. «Поэтическая волна» порадует вас стихами Ривката Гордеева и Николоза Бараташвили. Николоза Бараташвили по праву считают вторым по значению грузинским национальным поэтом после Шата Руставели, автора «Витязя в тигровой шкуре», хотя при жизни поэта не было напечатано ни одной его строчки. В рубрику «Азбуки Веди» вошли стихи Елены Анохиной и познавательная история Карла Чапика, «Дашенька» или «История щенячьей жизни». Далее идут маленькие рассказы Сергея Георгиева «О жизни двух хороших людей», «Беляевская заимка». Очередной урок бисероплетения от Ларисы Шевцовой научит вас плести лаванду. Соцветие лаванды состоит из множества мелких цветочков, которые расположены вокруг одного стебелька, а под соцветием есть несколько зеленых длинных узких листьев. Соцветие чем-то немного похоже на пушистый колосок. Лаванда может быть и голубого, сиреневого или фиолетового цвета. Несмотря на кажущуюся простоту, работа эта выглядит очень симпатично. Сложная здесь только сборка, но мы обязательно с этим справимся. По-прежнему жду от вас вопросы, предложения и фотографии ваших работ. Ваша Лариса Андреевна. Все постоянные рубрики «Проба пера», «Библиотечка музыканта», «На черных и белых полях» также на своих местах. Желаем вам приятного чтения. Анонс 8-го номера журнала «Школьный вестник» за 2018 год. открывает номер статья Ильи Бруштейна «Уральский характер» или «Любовь с первого взгляда». Это интервью с Алексеем и Евгенией Боровиковыми. Алексея и Евгению можно назвать самой известной молодой незрячей парой в Челябинской области. Они познакомились в июне 2015 года в Волгограде на Всероссийском образовательно-патриотическом молодежном форуме ВОС «Помним о прошлом, верим в будущее», посвященном 70-летию Великой Победы, и стали первой парой, образовавшейся во время игры «Любовь с первого взгляда». «Манна небесная» – так называется рассказ Людмилы Митрохиной о непростой жизни слепого юноши Глеба. Глубокий тревожный сон бороздил кожу лица Глеба легким подергиванием мышц. Веки незрячих глаз сильно трепетали, будто он наблюдал яркие и быстро мелькающие кадры. Ему снился странный, тяжелый черно-белый сон, в котором повторялось одно и то же: шум листвы, карканье ворон над головой, узкая неровная тропа, по которой к чему-то деревянному, стоящему под ногами, его вели под руку неизвестные люди. Он натыкался на это и останавливался. Он знал, что там, в деревянном ящике, спит его любимая баба Лёля, и недоумевал, почему именно в ящике. Его просили наклониться и попрощаться с ней. Он наклонялся и прикасался, но не к ней, а к какому-то холодному гладкому камню. Ужас пронизывал его с головы до ног. Он вырывался и бежал назад, но его опять приводили, наклоняли над ледяным камнем, в который он упирался двумя руками, чувствуя страшную отстраненную неподвижность смерти. В рубрику «Листая страницы архивных номеров» вошел материал Виктора Першина «Так расположились звезды», опубликованный в «Школьном вестнике» за номерами 6-7 за 2002 год. Поэтическая волна познакомит вас со стихами Алексея Боровикова и Алексея Ганина. Алексей Боровиков. Был прежде друг, но ныне враг. Да, в жизни всякое бывает. И лишь вопрос, а четкий знак, все так же душу мне терзает. Вино как ночь, ночь как вино. Все льется в вымытом бокале. Кино как жизнь, жизнь как кино, где мы с тобой с судьбой играли. Напрасно много говорить, в словах пусть скроется молчанье. Зачем страдать? Зачем любить? К чему пустые обещания? Пусть будет так. Так будет пусть. Навек в душе уснет тревога. Я грусти кротко улыбнусь, пущусь привычную дорогу. В рубрику для наших маленьких читателей «Азбуки в виде» вошли стихи Ольги Коляды и «Почтарская сказка» Карла Чапика. Карл Чапик. «Почтарская сказка». Фрагмент. Ну скажите на милость, ежели могут быть сказки о всяких человеческих профессиях и ремеслах, о королях, принцах и разбойниках, пастухах, рыцарях и колдунах, вельможах, дровосеках и водяных, то почему бы не быть сказки о почтальоне? Взять, к примеру, почтовую контору. Ведь это прям заколдованное место какое-то. Всякие тут тебе надписи. Курить воспрещается, и собак вводить воспрещается, и пропасть разных грозных предупреждений. Говорю вам, ни у одного волшебника или злодея в конторе столько угроз и запретов не найдешь. По одному этому уже видно, что почта – место таинственное и опасное. А кто из вас, дети, видел, что творится на почте ночью, когда она заперта? На это стоит посмотреть. Один господин Колбабу по фамилии, а по профессии письмоносец, почтальон на самом деле видел и рассказал другим письмоносцам да почтальонам, а те другим, пока до меня не дошло. А я не такой жадный, чтобы ни с кем не поделиться. Так уж поскорей с плеч долой. Начинаю. Далее идет окончание рассказа Сергея Георгиева о жизни двух хороших людей «Беляевская заимка». Начало читайте в номере 7 за 2018 год. Очередной урок бисероплетения от Ларисы Шевцовой научит вас плести рябинку. Дорогие друзья, сегодня мы сплетем очень красивые и совсем несложные веточки рябины с ягодами. Ягоды рябины созревают осенью, поэтому и веточки мы будем плести осенние. Осенью листья рябины могут быть самых разных цветов и оттенков, зеленые, желтые, оранжевые, красные, многоцветные, то есть в одном листике могут сочетаться по 2-3 цвета. Зеленый цвет может переходить в желтый и оранжевый, желтый в оранжевый и красный и так далее. Ветки с ягодами можно собрать в виде деревца, куста или просто букета. Деревце от куста отличается тем, что у дерева есть основной ствол, от которого отходят крупные толстые ветки, от них средние, затем более тонкие. А у куста одного общего ствола нет. Несколько больших и толстых веток растут сразу от корня, а уж потом делятся на средние и тонкие. Дерево рябины имеет, как правило, круглую форму кроны. Давайте пофантазируем и сделаем нашу самую красивую рябинку с ягодами. Ваша Лариса Андреевна. Все постоянные рубрики «Проба пера», «Библиотечка музыканта» на черных и белых полях также на своих местах. Брайлевский номер содержит рельефно-графическую иллюстрацию «Карта США». Интересного вам досуга со школьным вестником! Анонс 9-го номера журнала «Школьный вестник» за 2018 год. Анастасия Павлюченкова побывала в Королевской школе-интернате для слепых и слабовидящих и побеседовала о современных проблемах рельефно-точечной системы с учителем русского языка и литературы Евгением Александровичем Мешковым. Ее интервью «Мыслить по Брайлю» читайте в этом номере. Когда можно говорить о том, что ученик действительно освоил Брайль? Когда, произнося слово, он представляет, как оно пишется по Брайлю. Я знаю людей, которые могут мыслить даже краткописью. Это как с иностранным языком. Когда ты только начинаешь его изучать, то переводишь с одного языка на другой, а потом непроизвольно начинаешь думать на нем и видеть иностранные сны. Как вы считаете, Брайль должны учить только незрячие или слабовидящие тоже? Сейчас, к сожалению, Брайль изучают только слепые, а раньше его преподавали всем, и это было правильно. Бывают случаи, когда в средних классах ученик теряет зрение настолько, что не может читать, как говорится, даже носом. На Брайль в этом возрасте учить гораздо тяжелее. Первоклашки схватывают Брайль на лету. Потом, конечно, неизбежно возникает путаница зеркальных букв и цифр, но это поддается корректировке. Поздно ослепшим, во-первых, тяжело переключиться со зрячего символа на брайлевский, во-вторых, освоить принцип зеркальности, а в-третьих, надо запомнить хотя бы 33 русских буквы, не говоря уже о латинице. Ежегодно Европейский союз слепых от имени компаний Onkyo Co. Ltd. и Braille Mainichi проводит конкурс «Европейское брайлевское эссе» по теме «Роль системы Брайля в вовлечении людей с нарушением зрения в политическую, экономическую, культурную, общественную и семейную жизнь». По результатам работы комиссии России на международном конкурсе «Европейское брайлевское эссе» представляли произведения следующих авторов. Аксенов Иван, 16 лет, Челябинская область, поселок Зауральский, работа «Библиотека надежды». Байкова Евгения, 31 год, Казань, работа «Начертана рукой судьбы». Наумова Анна, 33 года, город Курск, работа «Мне без Брайля никуда». Назачева Евгения, 47 лет, Краснодарский край, город Армавир, работа «Письмо матери». Митрохина Людмила, 73 года, город Санкт-Петербург, работа «Брайль и воображение». Школьный вестник поздравляет авторов выбранных работ. Три из них – «Библиотека надежды» Ивана Аксенова, «Брайль и воображение» Людмилы Митрохиной и «Мне без Брайля никуда» Анны Наумовой, опубликованные в 9-м номере. Читайте с удовольствием. С 13 по 17 августа 2018 года в Нижегородской области прошел первый всероссийский инклюзивный студенческий фестиваль «ВИСТ-фест». Дмитрий Померанцев побывал на этом мероприятии и написал развернутую статью для нашего журнала «Образование, общение, творчество». День первый – знакомство. День второй – дорогу осилит идущий. День третий – кто ищет, тот всегда найдет. День четвертый – мы все участники регаты. День пятый – всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Статья очень интересная. Ощущение после ее прочтения такое, как будто сам там побывал и принимал участие. Побольше бы таких фестивалей. Окончание рассказа Виктора Першина «Так расположились звезды», который был опубликован в 6-7 номерах «Школьного вестника» за 2002 год, читайте в рубрике «Листая страницы архивных номеров». Приучай себя к деятельности неутомимой, повелевай счастьем. Один миг иногда доставляет победу. Суворовский завет. С такого эпиграфа начинается статья Андрея Гостева «Путь Суворова через Альпы или Паралимпийский переход». Из нее вы узнаете о новых подвигах Андрея, руководителя клуба «Масштаб Плюс» и его соратников. На этот раз в рамках спортивного проекта «Путь Суворова через Альпы. Паралимпийский переход», созданный для привлечения внимания к развитию паралимпийского спорта в России и поддержки российских спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, они отправились покорять самый сложный горный участок швейцарских Альп. И вот наш первый акклиматизационный подъем. Ну и в жара. По дороге встречаем несколько питьевых фонтанов. Хорошо. Городок расположен у подножья Альп. На склоне горы наверх тянется асфальтовый серпантин. Поднялись к средневековой крепости по старинной мощенной тропинке. Ее амбразуры напомнили нам родные кремлевские стены. Внутри крепость поделена на две части. Одна общедоступная, другая за отдельную плату. Со всеми экспонатами можно ознакомиться тактильно. Эпизод, характеризующий толерантность европейцев. Дети бегают по крепости, появляется наша группа, взрослый восклицает «Ахтунг!», и дети, замечая нас, становятся максимально внимательными и корректными. Рекомендуем читать статьи Андрея, особенно тем, кто любит путешествовать. Ту полезную практическую информацию, которую он дает читателям в своих статьях, вряд ли где можно найти. «Поэтическая волна» порадует вас стихами Екатерины Олейник и Юрия Мандельштама. Юрий Мандельштам – русский поэт и литературный критик первой волны эмиграции. Был ли он родственником великого Осипа Мандельштама, доподлинно неизвестно. Общим у них было происхождение и любовь к русской культуре. Оба были поэтами, и оба по трагическому совпадению бесследно исчезли в концлагерях. Один в пересыльном лагере под Владивостоком, другой в фашистском лагере Освенцим в Польше. Имя Осипа Мандельштама в России знают все, а имя Юрия Мандельштама почти забыто. В рубрику «Для наших маленьких читателей» вошли стихи Елены Анохиной и школьные истории Сергея Георгиева «У нас в 5Б». Сергей Георгиев. У нас в 5Б учится Гарик. Когда-нибудь он станет великим астрономом, он так решил. «А зачем это?» – спросила как-то у Гарика Олеся Кукушкина. «Что хорошего в этой твоей астрономии?» «Открою на небе новую звезду», – просто объяснил Гарик. «И назову ее твоим именем Кукушкина или даже Олеся». Кукушкина поняла и очень засмущалась. «Ну, ладно», – согласилась она, – «называй свою звезду». Через неделю Олеся выпросила у своих родителей щенка, американского кокер-спаниеля, и назвала его Гариком. 29-й урок бисероплетения от Ларисы Шевцовой посвящен плетению листа клёна. Осенью листья у клёна могут быть желтыми, оранжевыми, красными, а также разноцветными с различными переходами от красного к зеленому, от желтого к оранжевому, от красного к оранжевому и желтому. В одном листе можно встретить все цвета осени одновременно. Именно поэтому я не стала расписывать схему листа с учетом цвета бисера и оставила выбор за вами, чтобы вы могли включить на полную мощность свою фантазию. Но если самим подобрать цвета не получается, а сплести красивые листья очень хочется, то собираемся в парк или в лес, собираем эти удивительные красивые листья и копируем все цветовые переходы. Все постоянные рубрики «Проба пера», «Библиотечка музыканта» на черных и белых полях также на своих местах. Брайлевский номер содержит рельефно-графическую иллюстрацию «Азбука русского языка».